Дорогие мои, вы занимаетесь духовной наукой и должны это знать очень точно. Первое. Сверхзадача духовной науки в одном направлении и в другом направлении. В одном направлении это принять литературу, принять мысли, принять определенное образование, утончение чувства, вкуса, то есть быть образованным относительно духовной науки. Ну, без этого нельзя, дорогие мои. Это элементарно. Я всегда говорю, вот человек, если хочет быть музыкантом, что он должен прежде всего? Изучить музыку, да? Если человек хочет быть верующим, он должен изучить, что там происходит. И слава Богу, что сейчас обильно подается, что там происходит. Даже человек в одной инкарнации не успеет все воспринять, то, что уже оставлено доктором, утешителем. Также, точно так же, если я хочу быть музыкантом, то я должен знать и симфонию Бетховена, и Берлиоза, и Вагнера, и так перечитать все, и потом играть. В этом проявляется настоящее желание. Это же элементарно, дорогие мои. Также элементарно, если человек хочет знать, что происходит, знать, что происходит в духовных мирах, он должен прочесть. А иначе как? Человек, иначе, дорогие мои, это мы всегда говорим, иначе человек подвержен галлюцинациям. Человек от себя сейчас ничего не может познать, и причем познать истину, потому что тут же люциферические альманские искушения, тут же наготове они внушают человеку неправильные направления. Слава Богу, что у нас есть духовная наука, точная наука о том, что происходит в духовных мирах. Это первое, огромный материал. И второе, если у человека желание, то есть уже и литература, как все это достигается. Но вы же прекрасно понимаете, это все сразу не достигается с годами, постепенно, постепенно. Но сейчас мы находимся в пятой культуре. Потому нам трудно прорваться сейчас. А в шестой культуре уже будет совершенно нетрудно. В шестой культуре можно даже предположить, что возьмет в руки человеку духовную науку, и тут же откроется у него ясновидческие способности. Он будет читать ясновидчески. Это великая эпоха, дорогие мои. Великая, величайшая эпоха. Человек действительно будет чувствовать себя по-настоящему божественным. И когда мы говорим, что человек – это божественное существо, он пока это не переживает, потому что не переживает воскресение своего мышления. Мышление должно вобрать огромный материал, духовный материал, иначе он не сможет просветить свое сознание, и потому дается колоссальный материал для просветления нашего сознания. Кто хочет, тот будет и просветлиться. Поэтому мы же прекрасно понимаем, легко ничего не дается, дорогие мои. Любая профессия, возьмите, легко, никому ничего не дается. Надо очень много трудиться. Тем более для духовного продвижения. Да? Тем более. Но и здесь надо определенно знать, что усилие, еще раз усилие, достигает своей цели. Я всегда обнадеживающе говорю, дорогие мои, если вы сейчас только читаете, то в следующей инкарнации вы непременно получите плод этого чтения. Ясновидение. Это не просто, дорогие мои, простите меня, вы хорошо знаете, духовная наука – это магическая наука. Это не просто литература. Вот мы прошли Толстого, прошли Чехова, Тургенева, и мы остаемся таким же, каким мы были. Это не так, дорогие мои. Когда мы соприкасаемся с божественным миром, божественный мир тоже соприкасается с нами. Это мы очень хорошо должны знать. А его соприкосновение сопряжено с большими внутренними переживаниями, трагическими и великими переживаниями. А как иначе, дорогие мои? Мы говорим, что человек есть божественное существо. Так, если он божественное существо, он должен пережить это божественное. А чтобы подойти к переживанию, для этого нужно пройти определенную дорогу, усилие, да? А когда мы проносим это усилие, тогда мы соприкасаемся с космическими, катастрофическими переживаниями и космическими блаженными переживаниями. Ничего нейтрального не остается, и мы должны знать, что человек призван к божественному, к великому, к величайшему. И поэтому я всегда вам напоминаю, что человек – носитель всего звездного мира. Вы представляете, какая это фраза, дорогие мои? Для ума непостижима эта высота. Весь звездный мир находится в нас. А где? Как воспринять? Вот как воспринять, для этого дается именно духовная наука. И только духовная наука раскрывает у нас наши божественные бесконечные способности. Человек не сможет, дорогие мои, преодолеть материализм. Сколько им не говорят, что существует Бог, существует духовный мир, не преодолеет это. Иначе до сих пор уже преодолели. Но именно те, которые как будто якобы являются представителями верующими, они самые большие материалисты. Я имею в виду настоящих верующих священников, для которых вера действительно существует, но это очень и очень маленькая вера. Это не космическая вера. Это не вера, которая начинается с 21 столетия. Я надеюсь, мы очень, как сказать, критично относимся к духовной науке. Мы очень требовательны к духовной науке. И от духовной науки мы требуем, чтобы все было бы ясно, что делает ангел в духовных мирах, архангел и так далее. А что делает серафимы? Никто не может ответить на эти вопросы. Ни священники, ни римский папа, и никто вообще. Потому что для этого требуется именно непосредственное ясновидческое прозрение. А это уже, я говорю, не, простите меня, не о шарлатанах, не о галлюцинациях, я говорю очень серьезно. Прозреть в духовный мир достигается только через посвятительные переживания. То есть только через серьезные переживания. Для этого существует первая ступень, дорога, мы должны пройти, мы должны изучать. Без этого никак невозможно. Я, например, сам лично всегда воспринимаю, где пробелы моего сознания, что я упустил, что я должен заполнить, и это очень остро чувствуется. Мы должны заполнить все то, что мы проморгали, в эпохе прошли быстро, и это, в общем, говорим так, мы должны принять мудрость. А как без мудрости, дорогие? Человек с вами земным порхающим сознанием ходит в духовный мир, там будет порхать, как бабочка. Это же очень несерьезно, дорогие мои, да? Соприкосновение с духовным миром связано с посвящением. Человек становится на мгновение, да, это так, на мгновение становится посвященным. Потом он не видит эту высоту, выходит, становится обыкновенным человеком. Но потом опять, благодаря чтению духовной науки, серьезное чтение, со временем, месяц один раз, месяц два раза, зависит от интенсивности, и от способности, и от готовности, но происходит постепенно непосредственное общение с духовным миром. И духовный мир, когда видит наше серьезнейшее настроение, наше серьезнейшее отношение к божественным мирам, что я имею в виду? Мои дорогие, дорогие мои, мы же вот друг друга любим, нет? Конкретно так же мы должны любить своего личного ангела. Этого от нас требует духовная наука. То есть духовная наука требует от нас реальности, реального переживания. У тебя есть ангел, который тебя любит без конца. Ты даже не можешь представить, как тебя любит. Даже вот влюбленный юноша не сможет пережить это чувство настолько бесконечно превышает именно это отношение. И мы должны этому обратить внимание и осознать, что ангел нас любит бесконечно, и поэтому бесконечно терпит все наши недостатки, все наши неполадки и неправильные отношения. И со временем мы постепенно поддаемся этому великому, величайшему внушению. Любовь побеждает все, дорогие мои. Это как в области писателей, в области культуры говорят, но это действительно так. Без риторики мы точно знаем. Мудрость и любовь побеждают все. Значит, мы должны принять мудрость, и те, которые ищут мудрости, они подсознательно, и это я совершенно серьезно говорю, подсознательно они ищут любви к божественному. Ты бесконечно любишь своего ангела, архангела и духов эпохи, когда ты действительно читаешь духовную науку, тебе интересно это узнать. Этот интерес рождается через инспирацию божественную. И когда вы хорошо знаете, я всегда стараюсь этого, но все же надо отметить, если человек пока по каким-то причинам не хочет изучить духовную науку, не хочет изучить свой мир света, любви и блаженства, то ангел заставит. А что я имею в виду, то я надеюсь, что вы это хорошо знаете. Заставит через боль, через страдания, через неувязицы, душевные, в судьбе и так далее. И это, когда вы переживаете внутренние какие-то определенные драматические переживания, это кто устроил? Это устроил ангел, твой личный ангел. Иначе ты не хочешь пробудиться. Ангел бесконечно любит нас и всегда подает нам те импульсы, которые нам понадобятся для развития. Задача духовной науки, с одной стороны, заключается в изучении мудрости, в изучении знания, конкретного знания. А что неинтересно, откуда мы произошли? Какова наша инкарнация? Кем мы были в прошлый раз? А кем мы будем в следующий раз? Это всем интересно. Даже материалисты, закоренелые такие материалисты, когда скажут, что вот жизнь есть, а кто я был в прошлой жизни? Мама тебя спрашивает, уже не дожидается никакой веры, да? И также и в будущем. И это очень серьезно, дорогие мои. Как мы хотим свое будущее построить? Душевно, духовно, физически. И мы знаем, для физического мы должны подавать хорошую пищу, душевную пищу. Физически, когда мы подаем пищу, физическую пищу, это не помогает. Физическая пища только тогда помогает, когда мы присоединяем душевную пищу. Присоединяем духовную душу. Но это не наша проблема, когда человек это не знает. Мы знаем и говорим об этом. Мы точно знаем. Вот ты принимаешь хлеб с маслом, сыром и так далее. Не помогает. Помогает, когда ты еще добавляешь к этому свое какое-то душевное возвышение, какое-то идеалистическое понимание. Да? И тогда ты, приняв пищу, это осваивается организмом. А почему? Дорогие мои, организм – это божественное создание. Это материалист внушает, что материалист принимает материю. Это не так, это глупость. Во всем, везде, всегда существует только божественное. Только божественное творчество, божественное влияние. И в конце концов мы должны преодолеть этот материализм в нас. Мы должны знать, что все то, что вокруг нас происходит, это благодаря божественной инспирации. Вплоть до пищи, вплоть до чувственных, внутренних переживаний. Все это внушается нашими ангелами, архангелами и духовным Богом. Дальше я не говорю. Потом идут, как вы знаете, духи формы, духи движения и духи мудрости. Это очень трудно воспринять, дорогие мои, потому что от человека требуется абсолютная свобода от личного отношения. Когда к карме ты относишься совершенно объективно, возвышенно, когда ты знаешь, что твоя карма ведет тебя к божественным мирам. Присоединяется нечто совершенно великое, о чем люди ничего не знают, кроме, разумеется, последователей духовной науки. Что может знать материалист, дорогие мои? Что на земле ходил Христос. И все. Ходил и ушел, и все. И теперь не ходит. А что больше знает? Он ничего не знает, дорогие мои. Так сколько людей пришли, жили и ушли. А что и от этого? А какой след оставляет? Для восприятия этого света нужно уже какие-то прозрения. Какой-то свет мы должны воспринять. Иначе как мы сможем? Что он оставил? Я не говорю о тех словах, которые записаны в Евангелии. Я свет миру. Я податель всей доброты, всей мудрости. И вся воля неба и земли концентрирована во мне. Небо и земля пройдут, но слова мои нет. Это все величайшие слова. Человек это не может понять. Человек это не сможет пережить, потому что конкретно, вот простите меня, конкретно, когда ты лунную сонату слышишь, Бетховен, да, 14-ю сонату, ты конкретно воспринимаешь всю прелесть. Это конкретика самое главное. Такая же конкретика требуется и в духовном познании, и в науке, и в физике, и везде. Конкретное переживание духовных свершений очень трудно, но настраивается душа человека правильным образом, когда принимает духовную науку. Великое исцеление души, дорогие мои. Это желательно, чтобы мы именно так восприняли. Духовная наука – это величайший исцелитель нашей души. По-настоящему. Потому что духовная наука выводит нас из материализма. А материализм нас, как во мне, так и в вас, каждом из вас, очень сильно. И так и должно быть. Материализм никуда не уходит. Материализм мы не можем прогнать, сказать, уйди от меня, и все, мы освобождаемся. Да? Я хочу только духовно, это глупость. Это то же самое, что мы сказали, не нужно мне физического тела, никакого физического тела. И сразу же человек понимает, что воплощение в физическом теле, это имеет колоссальное значение. И когда мы находимся в физическом теле, мы изучаем то, что даже ангелы не могут это воспринять. Такие чудеса мы воспринимаем благодаря именно нашему физическому телу. Поэтому нельзя сказать, что я не нуждаюсь в физическом теле и так далее. Да? То есть материализм мы должны принять полностью. Как вы прекрасно понимаете, должно существовать параллелизм. Наряду с материализмом мы должны принять идеализм. Тогда сочетание и равновесие нашего материализма, нашего атеизма, если хотите, нашего отношения к земному, уравновешивается правильным образом, и человек гармонично живет на земле. Поэтому аскетизм, вы, как всегда знаете, из духовной науки должны знать, аскетизм не принимается в духовной науке. Аскетизм есть откровение, односторонность. Ничего одностороннего не принимается в духовной науке. Все должно быть сочетанием. Ты должен пережить и физическую любовь, и душевную любовь, и духовную любовь. Я выше физического, это иллюзия, это, простите меня, глупость. Человек должен пережить физическую любовь полностью, душа этого жаждет, и душевные отношения, и потом духовные отношения, и так далее. Да? Значит, вы видите, что духовная наука не отрицает земную жизнь, земные сладости, как-то, чтобы яснее сказать. Но что-то мы должны добавить, а не остаться только так. Тогда это губительно, тогда это разрушительно. Само собой разумеется, да? Потому и мы знаем, что истинное христианство не принимает аскетизм. Не принимает этих отдаленных от физической жизни, отдаленных идей. Наоборот, в гуще земной жизни человек должен находиться, и он должен суметь привести это в равновесие. Дело все везде, во всем, дело идет о равновесии. Значит, когда мы что-то принимаем от земного, тут же мы должны принять от душевного и от духовного. Тогда это все приходит само собой, приходит в равновесие, и душа развивается правильным образом. Не уродуется душа. Вот это я хочу сказать. То есть нам совершенно чуждо аскетизм. Аскетизм – это неправильно. Аскетизм – это односторонность. Мы должны заполнить вторую и третью часть нашей душевной жизни. Для этого нам нужна именно душевная пища и духовная пища. Душевная пища, о чем идет речь? Душевная пища требует от нас знать все шедевры, как можно лучше и охватить все. Ну, в одной жизни это трудно очень, но шедевры мы должны знать хотя бы. Пятую симфонию, шестую симфонию, девятую симфонию Бетховена и фортепианное произведение, 32-я соната, 23-я соната, и 8-я соната, и так далее. Все это мы должны знать очень хорошо. Это наша душевная пища. Я имею в виду, как музыкант говорил, я имею и в поэзии, и в прозе то же самое, и в живописи. Все должно быть восполнено все. Тогда мы развиваемся правильным образом. То есть мы всегда говорим, из духовной науки, если вы слышите что-либо относительно аскетизма, вы должны знать, что это неправильно. Это неправда. Это односторонность, которая причисляется ко всем сложностям душевной жизни. Итак, в чем заключается именно задача человека? В данный момент задача человека заключается узнать, что происходит в душевной жизни, как это действует на физическое и как проявляется чисто духовное. Тогда мы действительно ставим не только вопрос, но и правильно ищем. Кто может нам сказать, что сейчас происходит в духовных мирах? Ну кто? Спросите любого человека, кто вообще знает, что происходит в духовных мирах? Как это поставить? Что делает ангел в нашем эфирном теле, в астральном теле, в физическом теле, потом архангел, потом дойдем до Серафима? Никто ничего не знает. Вот все. Тогда получается, что духовная наука действительно это мировоззрение самое драгоценное, которое я хочу сказать, мировоззрение утешительное. И когда мы это очень сильно подчеркиваем, как раз это является задачей для нас на свете. К сожалению, дорогие мои, простите меня, это вы знаете, никто кроме нас об этом не говорит. Об утешителе вообще вы ничего не слышите со стороны. Только мы беседуем об утешителе, и это наша великая заслуга, великая задача. Мы действительно вносим огромную лепту в эволюцию, потому что мы внесли очень серьезно, что существует утешитель, который проявляется в духовной науке, тогда человек уже по-другому обращается к духовной науке. Если он принял то, что кто есть утешитель, простите меня, это все зависит от несерьезности человека, знаете. Потому что я вот даже удивляюсь, как можно не вычитать из Евангелия, я имею в виду последнюю часть, как вы знаете, характеристику утешителя. В Евангелии от Матфея по-другому, от Марка по-другому, от Луки, от Иоанна совершенно по-другому. Все. С четырех разных сторон беседует с нами утешитель. И это очень важно. Лично для меня очень важно, чтобы вы действительно очень серьезно и глубоко восприняли идею утешителя. И мы действительно точно находим утешителя. Не так просто, не то, что здесь решают мои слова. Я всегда указываю, есть источник, как мы должны узнать это прекрасно, знаете. В Евангелии дается характеристика, прекраснейшая характеристика, многосторонняя, и тогда мы действительно уверены, что именно доктор является утешителем. А это уже по-другому оформляет наше сознание. Если ты серьезно принял, что утешитель есть доктор, тогда со временем непременно придешь к серьезному изучению именно того, что он оставил на Земле. Рано или поздно. Хотя бы в следующей инкарнации. Ну и что? А что следующая инкарнация не наша земная жизнь? Так что со временем, когда у нас есть правильное мышление, правильный мысль, психологически правильные отношения, мы непременно придем к истине. Это, дорогие мои, это оценка, точная оценка человека. Я вам глубоко хочу глубочайше сказать, высказать. Человек, каждый из нас, каждый из вас является чистейшим божественным существом. Просто он это не воспринимает пока. И для восприятия нашего божественного происхождения, для нашей божественной цели, существует именно тот, который все это откроет, тот, который наставит нас на всякую истину, и который сможет реализовать. Что реализовать? Наше божественное происхождение и наше божественное будущее. В этом заключается глубочайшая задача духовной науки. Как человек может прийти к истине? Он же должен поставить вопрос, где истина? Что есть истина? Великий вопрос Пилата, да? Это не просто там звучит в Евангелии. Другое дело, у человека есть интерес поставить этот вопрос. Созрел или нет в душе? Именно это великий вопрос. И вот когда созреет, тут же обнаружит, что есть и ответ, есть и заполнение этой великой задачи души человека. Самое значительное – это то, что мы на земле, дорогие мои, заполняем то знание, которое мы никак не можем взять из земли. этюд или часть духовной науки, который говорит, что делает человек после смерти до нового рождения. Что делает человек? Значит, о чем речь, дорогие мои? Речь о том, что мы уже должны знать. Вы мне простите, я хочу сказать еще, Евангелие подсознательно нам подсказывает, когда ты что-либо знаешь, ты придешь к непосредственному осознанию этого. Иначе Евангелие не говорило бы об этом. Когда ты точно знаешь, что такое истина, где находим истину, конкретно, очень конкретно, что делает человек после прохождения врат смерти. Огромнейший материал, дорогие мои. Что конкретно делает? И прежде всего, мы должны на земле знать. То есть, на земле мы должны принять земную мудрость, а в духовных мирах, и это очень важно, в духовных мирах мы должны принять духовную мудрость. Восприятие духовной мудрости очень сложно, иначе все люди, когда при инкарнации, принесли бы это знание. Представьте себе, дорогие мои, человек живет 500, 600, 800 лет в духовных мирах и, к сожалению, ничего не приносит. Это большая трагедия для душевной жизни. И это реальность, это возможность мы должны хорошо воспринять. А почему не приносит? Потому что оказывается, что в духовных мирах был таким же лентяем, каким был на земле. В духовных мирах ничем не интересовался. Значит, такая возможность существует. И духовная наука, мы потому говорим, это великая исцелитель, действительно, исцеляет душу человека, чтобы мы там, в духовных мирах, проявили интерес к ангелам, архангелам, вообще к жизни в небесных мирах, как живут божественные существа. Этот интерес мы должны забрать с земли. Благодаря, элементарно, благодаря знанию Евангелия и благодаря знанию духовной науки. И те люди, которые ничего не забрали от земли, в духовных мирах, они голодают. И эта голодовка, дорогие мои, это переживание голодовки заставит их в следующей инкарнации заполнить этот пробел. И в следующей жизни уже они не будут голодать, а будут принимать духовную пищу. Это великое милосердие правления, дорогие мои. Иначе мы сказали, что божественный мир очень несправедлив к отставшим людям. Можно сказать, к бездарным людям. Бездарного человека вообще не существует. Существуют люди спящие по отношению к своему божественному происхождению. И их надо разбудить. Потом, как прекрасно говорится, пробудитель, податель духовного мужества. Это пробудитель, это потрясающее слово в Евангелии, как это звучит. Со временем мы постепенно будем пробуждать, и интерес к духовной науке увеличится. Тогда мы постепенно приближаемся именно к чистой культуре. Чистой культуре, как вы знаете, я всегда об этом говорю, это очень значительно. У нас у всех откроются ясновидческие способности. И горе тому человеку, который к этому моменту, он приходит с пустыми, как говорится, руками, с пустой душой. Мы должны воспринять всю мудрость земли, всю мудрость небес. Вы представляете, 360 томов, о чем? Что делает человек в духовных мирах? Это же не существовало. А с другой стороны, посмотрите, провидение считает, что это для нас очень важно. Мы это все должны изучить. И как следует очень сильно изучить. Тогда мы постепенно раскрываем свои имена божественной способности. Человек не является только человеком. Человек хочет остаться человеком, это огромная инерция ариманическая. И человек должен преодолеть. Ариманическое должно присутствовать в человеке. Об этом мы часто говорим. И люциферистское. Но в конце концов, дорогие мои, человек, знаете, как хорошо принимает. Да, ариман должен быть. А что, божественный должен быть в душе? Божественный живет на равных правах с Ариманом и с Луцифером. И ожидает от нас пищу. Какую пищу мы подаем? Что постепенно теряет человек благодаря материализму? это мы должны особенно хорошо осознать. Человек теряет восприятие о том, что начало и конец имеют смысл, имеют свои первоисточники. А сейчас человек, посмотрите, на любого человека посмотрите, человек уже не воспринимает начало и конца. Не воспринимает. И как он живет? Как определенный промежуток между рождением и смертью. Человек только так воспринимает. А то, что человек имеет свое начало и свой конец, об этом не думает. Человек живет в промежуточном состоянии и не заполняет, не доводит до конца идею. Идею рождения, но божественного рождения, не физического. В этом и складывает именно материализм. А человек должен поставить вопрос, я рожден, но я рожден не только сейчас, но я вообще исход из божественного. Это рождение, это великое божественное рождение произошло. Я надеюсь, нам очень сильно помогает, разумеется, знание духовной науки. Мы знаем, что человек живет не один раз, а много раз. Когда он впервые вступил в земную инкарнацию, он приносит своего божественного происхождения, чувство этого происхождения приносит. Постепенно теряется, и сейчас все должно восстановиться. Мы изучаем духовную науку, потому что мы пробуждаем в себе именно чистейшие божественные наши способности. Для этого существует, разумеется, духовная наука. И, дорогие мои, когда в духовной науке мы читаем, что делает человек после прохождения врат смерти до следующей инкарнации, это магически действует на душу человека. Это очень сильно действует. Человек не воспринимает, но исходя из духовной науки, мы должны знать, очень сильно, потрясающе действует. Потому очень многие люди шарахаются от этого, не хотят принять. Потому что они чувствуют очень сильный поток, сильное влияние этой мысли. Но со временем мы должны преодолеть этот материализм, привести, точнее говоря, духовно-научный, привести в равновесие. А для равновесия мы должны принять именно правильные мысли, правильные идеи. И очень важно, дорогие мои, чтобы мы точно знали, что делает человек в духовных мирах до следующей инкарнации. Это знание мы должны запомнить как следует. И всегда говорим, а почему запомнить? Потому что потом это становится нашей действительностью на Земле. В духовных мирах мы сейчас проносим не земные переживания. В духовных мирах мы пробуждаем себя для божественного восприятия и живем божественным переживанием. Мы не можем пока соединить земную жизнь с небесной жизнью. Это соединение требует именно адекватного переживания, как земли, так и неба. Со временем мы достигнем такого земного знания, которое будет просветлено полностью, насыщено духовными ценностями, и тогда происходит это великое соединение земного сознания и божественного сознания. Так что, если человек остается только земным сознанием, он никак не сможет, дорогие мои, преодолеть арманическое и люциферское человека. И первое, и второе, все это зависит от именно такого сильного переживания, которое приносится духовной наукой. И тогда духовная наука ставит очень серьезные вопросы. То есть, говорит о том, что человек в духовных мирах полностью живет духовную жизнью, божественную жизнью, а на земле он не может это принести. Соединение, связи. Земля и небо остаются самостоятельными сферами, и человек, задача человека – это соединить. Это очень трудно, разумеется. Когда мы в живописи видим сгорбленного человека и на спине земля, это огромное колоссальное указание на то, что должен человек взять, какую нагрузку. всю земную мудрость, всю земную тяжесть он должен вобрать в себя. А для этого нужна очень сильная душа, очень развитая душа, чтобы принять всю тяжесть земной жизни. Дорогие мои, духовной наукой мы не должны закрывать глаза на задачи человека, на возможности человека, и это великая задача, которую мы очень точно должны знать, мы должны это осуществить. В чем заключается эта задача? Человек является мудрейшим существом, и он должен это осуществить. А как вы знаете, мудрость требует великого знания, как земного, так и небесного знания. Человек не должен остаться равнодушным по отношению к небесной мудрости. Он должен знать очень точно, как он живет в духовных мирах. Он должен вознести знание того, как он будет жить в духовных мирах. Это знание нам сейчас подается. И пройти без этого знания чревато с большими опасностями. Эта опасность, прежде всего, складывается в том, что человек приходит на землю и приносит иллюзорную качественность, иллюзию. Он не может воспринять правду. Он увлекается иллюзией и переходит в чисто мистическую сторону. Для того, чтобы именно уравновесить все это, вот здесь надо сказать очень серьезные вещи, очень глубокие и, можно сказать, окончательные идеи. Человек должен связать свою душевную жизнь с Христом. Сказать это, разумеется, просто. Осуществить мы тут же должны поставить вопрос, а как это осуществляется? Как душа сможет найти связь со Спасителем? Спросите любого человека, как ты хочешь связать свою судьбу с Христом? Но он вообще об этом ничего не думает. Но, допустим, что он человек захотел. А как он это сможет осуществить? Как любой из нас сможет осуществить свою связь, я по-другому скажу, свою связь с истиной? Господь говорит, я есть истина. То есть, мы воспринимаем истину или живем во лжи. Без изучения правды, без изучения мудрости и истины мы будем вынуждены жить в иллюзии, жить в неправде. Человек, знаете, я хочу сказать, что самомнение человека очень высокое, но когда ставится вопрос, чем питается это самомнение? Что ты знаешь, когда у тебя возгордилась душа-то? А что ты знаешь о правде, об истине? И проявляется, что человек ничего не знает. Человек не знает о своем божественном происхождении. Дорогие мои, это совершенно общие слова. Сейчас мы должны поставить вопрос. Мы должны вспомнить свои прошлые жизни. В общем. Не конкретно, а в общем. Это возможно сейчас, потому что подается нам то знание, то мировоззрение, которое именно касается этой проблемы непосредственно. Когда вы что-либо читаете из духовной науки, о чем вы читаете? О вашем божественном прошлом и настоящем и будущем. Подсознательно все эти три великие данные пробуждаются в душе. А без этого никто не сможет пробудить в себе именно свое прошлое. Вот как вам нравится человек, который там, 60 лет, 70 лет, не помнит, какую земную жизнь прошел? Мы это называем склерозом, да? Болезнь. Правильно? Точно так же душевно-духовная болезнь для тех, которые не хотят вспомнить свои прошлые жизни. А я, простите меня, я хочу сказать точно. А как проявляется, что ты желаешь это пробудить? Проявляется в том, что ты изучаешь духовную науку. Простите меня, что я привожу все время к знанию духовной науки, потому что это единственный источник. Когда мы действительно изучаем наше настоящее душевное прошлое, Потом настоящее и будущее. Наука, как вы прекрасно знаете, дорогие мои, кормит людей только небылицей, фантазией, иллюзией. И тем самым отравляет душу человека. И все люди, которые принимают информацию только из духовной, то есть из науки, они отравляют свою душевную жизнь, они отравляют свое будущее. И, разумеется, по отношению к прошлому они становятся очень и очень толстокожими. Невозможно. Я всегда говорю так, дорогие мои, изучая духовную науку, мы не тут же открываем в себе ясновидящие способности, но мы глубоко верим, доверяем полностью утешителю и знаем, что когда мы изучаем духовную науку, мы именно подготавливаем величайшую почву для раскрытия всех ясновидящих способностей. Что это мало разве, дорогие мои? Это очень много. Это действительно подает нам настоящую надежду. Сейчас ты не видишь ангела, но духовная наука говорит, изучая духовную науку, этот рубеж преодолевается. Потом ты будешь конкретно видеть своего ангела-хранителя. Нет, сейчас подавай. Сейчас так нельзя, да, дорогие мои? Это же даже не по-детски, не серьезно. Изучая духовную науку, дорогие мои, и это я особенно хочу сегодня подчеркнуть, изучая духовную науку, мы душевно постепенно приближаемся ко Христу. Никто не может приблизиться к Спасителю, а это очень важно для каждой души, потому что в Евангелии мы читаем, я есть жизнь, истина, я есть воскресение. То есть без Спасителя, без восприятия Спасителя, человек никак не сможет подойти к воскресению своей души. Это невозможно. К просветлению своей души, к блаженству своей души невозможно. Отныне все связано именно с тем, как душа приближается к Спасителю. Через фантазии, иллюзии, галлюцинации и через духовную науку, точно зная именно эту дорогу. И это очень трудно. Что проявляется, дорогие мои? Я особенно хочу это подчеркнуть. Проявляется то, что душа, к сожалению, пока не, даже не хочется сказать, пока не заинтересована в том, чтобы возлюбить Спасителя. Пока душа к этому не готова. Потому и в духовной науке мы читаем характеристику утешителя. Пробудитель, податель духовной жизни. Об утешителе, о докторе это говорится. И посмотрите, дорогие мои, 21 век. 21 век. И пока люди не знают, что утешитель – это доктор. Это только мы знаем. Только мы об этом говорим. Спросите любого якобы верующего, я имею в виду не церковного, а верующего из духовной науки. Они даже не имеют представления. Они признают, что доктор есть посвященный, да. А еще надо добавить, а что еще можешь сказать о докторе? К сожалению, люди не приходят до восприятия именно, что доктор является утешителем, подателем духовной жизни и самым целительным образом ведет человека ко Христу. Я привел цитату из Евангелия. С 21-го столетия, дорогие мои, начинается очень серьезный этап нашего развития. Очень серьезный этап. Действительно, душа постепенно раскрывается и начинает приобретать именно божественный свет. Первые проблески – это то, что мы уже интересуемся тем, о чем говорит духовная наука. Это не просто наша любознательность. В этом внутренне переживается именно серьезное отношение вашей душевной жизни к правде, к истине. Уже душа ваша чувствует, что правда и истина находятся в духовной науке. Тогда постепенно начинается просветление, и человек принимает то, что очень необходимо для души. Это именно уверенность в том, что душа правильно развивается. В Апокалипсисе и в остальной части Евангелия мы всегда встречаем именно то, как люди уродуются в конце эволюции. Это начинается уже, я как конкретно всегда говорю, это начинается с шестой культуры. Шестая культура – это решающая культура. Потому что в шестой культуре у людей раскроются ясновидящие способности, и это будет или разрушающим, или восстанавливающим. Человек или все разрушает, или все созидает. Так что духовная наука уже говорит о том, что человек может себя, лично себя спасти, а также может себя лично уничтожить, как душевное существо. Разумеется, это имеется в виду не полное уничтожение, но мало надежды на том, что душа человека, пройдя врата смерти, будет жить правильно и будет правильно инкарнироваться. Что значит правильная инкарнация, мы должны непременно отметить, именно исходя из духовной науки. Если душа человека хотя бы в одной культуре рождается 2-3 раза, это есть правильное отношение его душевной жизни. Но человек очень сильно запаздывает и приходит через 1000 лет, через 1500 лет. Человек уже прошел огромное душевное развитие, огромное развитие прошло. И в этом тоже сказывается великая и добрая задача духовной науки. Изучая духовную науку, мы точно приходим через 100 лет, через 150, но не более. Мы не пропускаем этапов развития человечества. Вот что значит правильная инкарнация. И человек теряет этот ритм. И в этом именно помогает духовная наука. Великая задача духовной науки. Помочь человеку правильно инкарнироваться. Одно дело, когда мы знаем, да, непременно инкарнация существует, но в каком ритме это происходит? Посмотрите вокруг себя, дорогие мои. Посмотрите, что творится на улице. Проходящие. И спросите, когда они жили, как они пришли в таком состоянии, в таком убогом состоянии? Не знают ни красоты искусства, ни научные, не религиозные, во всем дезинформация. Как это произошло? Потому что они пропустили, они не пришли вовремя. А вовремя это значит 150 лет, максимум 200 лет, и должно произойти инкарнация. Человек не может, потому что отстал. Отставание тоже очень сильно действует в духовных мирах. Отсюда подчеркивание великая задача именно духовной науки. Пропускаешь духовную науку, пропускаешь ритм. Я хотел бы сказать, нарушаешь ритм своей инкарнации. Когда изучаешь духовную науку, когда изучаешь Евангелие, когда имеешь хотя бы крупицу отношения к Спасителю, тогда ты можешь правильно войти в эволюцию. Я все время хочу подчеркнуть и, так сказать, подкрепить какими-то определенными мыслями, какую великую задачу имеет духовная наука для нашей душевной жизни. Без духовной науки, дорогие мои, это общие слова. Душа отстает. А конкретно, когда мы говорим, уже появляется великая трагедия человечества. И мы очень свободно можем увидеть вокруг нас людей. На улице встречаем людей, которые, можно сказать, что вообще не жили на земле. Почему они так отстали? Отставание как таковое существует, и это отставание мы должны очень хорошо понимать. Реальное отставание, когда ты не изучаешь, надо спросить, почему я отстал, почему я не смог изучить великие шедевры в музыке, живописи, поэзии и так далее, да? Почему ты не интересуешься тем мировоззрением, которое раскрывает сущность Христа? Почему? Почему нет интереса? Душа грубеет, значит, существует огрубение душевной жизни. Это уже пробуждает наше сознание. И нельзя сказать, что все спасутся. Об этом не говорит Евангелие. Об этом не говорит Господь. Все спасутся. Нет. Наоборот, одна малая куча будет следовать за мной. Это очень серьезно, надо подумать об этом. Почему это происходит? Во-первых, это говорит о том, что существует абсолютная свобода на Земле. Абсолютная свобода приведет человека к краю пропасти, без спасителя. И таковое существует реально, и так мы видим. И тогда, дорогие мои, реинкарнация не помогает. Реинкарнация помогает только тем, которые прошли правильно эту инкарнацию. Что значит правильно? Хотя бы изучить свою профессиональную, то, что есть в профессии. Вот настоящий физик, настоящие ученые, они действительно развиваются правильным образом. И здесь сквозит без всякого, никакого фанатизма у нас нет. Мы говорим, что ученый должен заниматься именно своей профессией. И так правильно идет в ряду инкарнаций. Придет время, когда вместо изучения физики будет изучать именно духовную науку. Так что никакого фанатизма в этом нет. Но, с другой стороны, существует опасность. Об этом говорит, между прочим, и духовная наука. Я вот позавчера прочел эту цитату, о которой я сказал, и в Евангелии тоже. Существует эволюция людей, которые идут прямо в пропасть, доходят до крайних состояний, крайнего положения. Когда человек это учитывает, уже начинает мысль о том, свобода – это не панацея для человека, это не спасение для человека. Правильное переживание свободы – это уже очень трудно. Потому что от человека требуется правильная ориентация, правильная религиозная ориентация. Если я поставлю вопрос, сколько людей имеют правильную ориентацию в религиозной жизни? Очень малый процент, очень. Потому что здесь говорится о том, что религиозное отношение действительно относится к духовной науке. Простите меня за это якобы одностороннее, но я всегда хочу оправдать именно словами Евангелия. И вообще, первое, что я хочу сказать, каким образом мы сможем прийти к тому, чтобы родить солнце в душе человека? Это уже потрясающее слово. Уже человек думает, что что-то у него не все в порядке. Так думают о нас. Когда я говорю, что солнце живет в тебе, это смахивает нашу сохранию, дорогие мои. Насколько отстала душа человека, что самое драгоценное, что есть в душе человека, это уже не переживает. Даже видение переживает. А если я скажу, что 1000 солнц в душе человека, тогда я скажу, вот сейчас наконец-то потерял полностью трезвость. О каком 1000 солнце говоришь? Да? Да. Об этом и Маяковский говорит. 1000 солнц – закат. Ну, в общем, дело не в Маяковском, а дело в том, что первое, в духовной науке мы изучаем, кто есть человек. Спросите любого человека. Кто есть человек? И более ясно, а что может человек? Вот здесь все срезались. Никто не может сказать, что может человек делать. И когда мы говорим, что человек может родить себе солнце в буквальном смысле, уже смахивает наши затруднения. Настолько отдалены люди от правды. То есть, когда мы говорим, что весь звездный мир находится в человеке, это уже чистейшее, да, отклонение от нормы. Да, это правильно, отклонение от нормы, но в какую сторону? В положительную сторону или в отрицательную сторону? Конечно, это отклонение от нормы. Но должно прийти время, когда человек переживает, весь звездный мир находится в душе человека. Этот момент, это мгновение должно наступить в душе человека, тогда он действительно начинает глубоко верить в эти слова. Вы, мои дорогие друзья, близкие люди, я иногда время от времени вам говорю, те восприятия, которые я имел 30, 40, 50 лет назад. Но то, что сейчас происходит, об этом я не говорю. Это очень нескромно будет. Но то, что случилось 50 лет назад, ну, дайте мне право сказать, что произошло, это же, в конце концов, это реальность. И первое, что я хочу сказать вам, потому что, в конце концов, мне уже 87, и я имею право уже что-то отложить для будущего. То есть, когда я начал читать лекции, я получил великое вдохновение. Ты должен читать эти лекции. Отсюда и моя уверенность. Но это обязывает человека очень точно знать именно Евангелие и духовную науку. А это я осуществил, дорогие мои, это вы прекрасно понимаете. Я и сейчас читаю духовную науку, и сейчас заполняю те знания, которые нету у меня и так далее. Да? То есть мы должны очень глубоко изучить духовную науку. Я мог бы сказать вместе с Евангелием. Но духовную науку особенно я хочу подчеркнуть, потому что это море материала, дорогие мои. Четыре Евангелия можно прочесть, можно изучить, можно знать наизусть, но наизусть знать всю духовную науку – это очень трудно. Это надо иметь действительно колоссальную память, абсолютную память иметь. Есть такие люди, которые имеют абсолютную память. Я не имею абсолютной памяти. Так же, как глаза. Абсолютно. Вот один раз увидел, абсолютно все может сказать. Итак, абсолютный слух, знаете вы, да? Но и существует абсолютная память тоже. Одним словом, я хочу сказать, что я только тогда прав, когда я точно исполняю слова духовной науки. И когда я точно цитирую и объясняю точно слова Евангелия. Кто может здесь со мной спорить? Я же говорю то, что из Евангелия исходит. Разумеется, есть места Евангелия, которые очень трудно понять. Например, человек не понимает, пребудьте во мне, и я в вас. Понять это очень трудно. Надо подумать очень серьезно, о чем здесь речь, дорогие мои. Душа должна принять нечто величайшее. Вот о чем говорит это место. А для этого нужно подготовиться. Надо принять очень глубоко эти слова. И не только евангельские, но, разумеется, и духовные науки. Для этого требуется преданность, дорогие мои. Я всегда был очень-очень хорошим учеником. Очень. Учеником. И это меня спасло, дорогие мои. Прежде всего, я ставлю так вопрос. Я должен знать очень хорошо Евангелие, очень хорошо духовную науку. Я должен очень хорошо знать произведение Бетховена. И так далее, да? Ну, все успеть невозможно, да? Но я очень хорошо знаю Руставели. Даже когда я спрашиваю литераторов, они удивляются. Именно потому, что я именно Руставели знал очень-очень хорошо, читал очень много раз, очень много раз. И это очень важно, дорогие мои. Когда проявляется что-либо божественное, нужно выложить божественное усилие. Хорошо было бы, если это очень хорошо запомнить, дорогие мои. Высокое требует от нас высокого полета. Высокое требует от нас очень глубокого изучения этой высоты, чтобы мы душа поднялась действительно до этой высоты. Поэтому, когда мы говорим что душа человека может воспринять любое знание, любое мировоззрение, любую высоту, так это просто остается как слова. А для осуществления, вот здесь мы должны согласиться с тем, что для осуществления нужно очень хорошо знать эзотерическую литературу. Эзотерика развивает очень сильно именно душевные способности, и об этом говорит именно душа человека. Душа человека, каждого из вас, душа человека божественна. И когда Франциск Ассизский говорит о своих великих переживаниях, мы должны точно знать, это говорит о великих способностях каждого из нас. Когда Сведенберг говорит, когда другие мастеры, когда другие великие индивидуальности говорят о своих великих взлетах душевной жизни, мы должны сказать, что это можем и мы. Благодаря, с одной стороны, знанию Евангелия, с другой стороны, очень хорошо знать, все невозможно, но в основном надо знать всех шедевров, дорогие мои. Как можно не знать пятую симфонию Бетховена? Девятую, шестую симфонию Бетховена? Ну, некоторые третью тоже считают, но я вот наиболее важные симфонии писал. И потом произведение Вагнера, произведение Чайковского, дорогие мои. Хотя бы частично знать увертюры Чайковского, это великие произведения, дорогие мои. Знаете, я о чем говорю? Человек будет очень-очень сильно жалеть о том, что пропустил инкарнацию, не смог услышать, изучить всех шедевров, которые оставлены в музыке, живописи, поэзии, а потом уже говорить о духовной науке. Есть большая опасность, потому я это говорю. Только духовная наука – это глубоко односторонняя. Душа постепенно иссушает себя, когда человек знает только духовную науку. А когда параллельно с изучением духовной науки происходит изучение всех этих великих шедевров, все невозможно, ну, хотя бы частично, дорогие мои. Ну, меня простите, ну, пятую симфонию Бетховена вы должны знать очень хорошо. Также, например, увертюры Чайковского к определенным шедевр. Я имею в виду определенный шедевр, это надо знать очень хорошо. Не просто знать, а очень хорошо знать. Вступительные произведения Коперы, балетные какие-то фрагменты, не все, но это надо знать очень хорошо. Сейчас вот нельзя перечитать это очень глубоко, уведет нас, но самое значительное я хочу всегда подчеркнуть. Нельзя остаться дилетантом. И не изучая шедевры, мы все равно обречены на дилетантизм. Мы это очень часто видим в последователях духовной науки. Они увлекаются, знают там эти лекции, говорят о эфирном теле, астральном теле, и не знают, например, увертюру к пиковой даме, хотя бы, например, да? Удивительный шедевр, удивительный. Или шестую симфонию Чайковского. Одним словом, дорогие мои, Параллельно с этими великими шедеврами мы должны знать, разумеется, и духовную науку. Тогда образуется великая гармония. И душа правильно проходит врата смерти. Мы же не являемся атеистами. Мы хорошо знаем, что душа живет после смерти, до следующей инкарнации. И я сегодня очень, очень хорошо, что сильно подчеркнул. Почему доктор говорит, что душа проходит и живет 800 лет до следующей инкарнации, 1000 лет? Как можно так опаздывать, дорогие? Мы должны ритмично инкарнироваться. А для этого душа должна быть очень активной на земле и в духовных мирах. А без духовной науки и без восприятия шедевров это никак невозможно. Не только духовную науку, но шедевры мы должны очень хорошо знать. Первый концерт Чайковского. Как можно его не знать? Надо жить этим великим произведением. Одно слово, я хочу сказать, что мы не односторонне хотим развиваться. Изучая духовную науку, только духовную науку, душа, сохнет душа, потому что душа требует своих прелестей, знать шедевров. Тогда мы гармонично развиваемся и действительно сможем осуществить величайшие слова апостола Павла. Дорогие мои, очень просто можно сказать, не я, но Христос во мне. Как просто? Любой человек может сказать. А для осуществления надо как раз знать то, о чем мы сейчас говорим. Надо знать всех, я имею в виду всех, не всех, а в основном шедевры, живописи, поэзии, дорогие мои, музыки и так далее, да? И потом надо знать очень хорошо духовную науку. Надо знать и произведение, о чем пишет Франциск Ассизский, мастер Экхарт. В общем, изучение. То есть профессиональное знание во всем. Вот как физик знает очень хорошо свою профессию, да? И музыкант знает очень хорошо свою профессию. Да, до такой степени мы должны знать именно духовную науку. Плюс все шедевры. Ну, все шедевры вы имеете в виду. Я имею не конкретно все шедевры, но вообще. Дорогие мои, о чем я говорю в сущности? Исходя из серьезнейшего отношения к духовной науке, мы говорим о том, что изучая все это, душа правильным и здоровым образом приближается к Спасителю. А иначе, как мы видим вокруг нас, а иначе душа уродуется, и это возможно существует. Правильное развитие и неправильное развитие души человека. Мы это должны очень хорошо запомнить, чтобы не сказать, вот я изучаю только духовную науку, это не спасает душу. Когда мы добавляем все эти величайшие произведения в искусство, вот тогда мы развиваемся правильным образом. Разумеется, дорогие мои, о чем речь? Разумеется, и уже человеческое отношение. Это разумеется. Да, Наталья, слушаю тебя.
Можно сказать, да?
Ага.
Суриков, вот об утешителе. Я хочу связать два места Евангелия от Марка и у Иоанна. У Марка говорится о юноше, с которого сняли покров, и он убежал.
Так.
У Иоанна есть место, и страж открывает ему. И он побежал открывать дверь своему спасителю в духовный мир, как страж. Вот такое соединение. Это можно сказать, что это есть воскресший Лазарь?
Воскресший?
Лазарь. Иоанн.
А, воскресший Иоанн? Да. Ну, здесь касается это проблема каждой души человека. Евангелие, говоря конкретно о ком-то, подразумевает душу каждого из нас. И проблема, какую дорогу проходит душа человека, об этом говорит Евангелие, в особенности, разумеется, и Иоанн, и от Луки, и так далее. Да? Но это великое сказать, великая дорога души человека, когда он проходит и доходит до стражи порога, это величайшее переживание. Мы должны знать, что к этому мы должны очень глубоко подготовиться, чтобы воспринять именно вот все эти места, евангельские места. И помогает, разумеется, глубокое знание духовной науки. Простите меня, я хочу просто сказать, что изучение духовной науки – это расширение нашей душевной жизни и способность восприятия того, что происходит постепенно, разумеется, что происходит в духовных мирах после прохождения врат смерти. Конкретно переживание. Никто не сможет воспринять конкретно переживание, что происходит в духовных мирах, если не пройдет именно изучение Евангелия и духовной науки.
Глико, еще фраза. Я стою и стучу, вот соединилась. Я стою и стучу, страж открывает. Самый любимый ученик его, который голова на груди у сердца Господа была на Тайной вечере, разве он не должен был присутствовать в Гефсиманском саду при такой великой сцене?
Нет, он, разумеется, присутствует, просто не видный. А потом, я ставлю и стучу, это надо очень точно понять, доктор об этом говорит. Это стучу, это говорит о том, что к каждой душе подходит Спаситель и требует восприятия этого стука.
Да, но он же тоже собрался, вот его арестовали в Гефсиманском саду, и Господь должен идти сейчас как бы на Голгофу и смерть. И вот это вот такое восприятие, что этот ученик любимый, оказавшись без покровов, голый, побежал. Куда побежал?
Это эфирное восприятие, это не физическое восприятие, Наталья.
Понятно, понятно.
Потому что состояние Иоанна это очень трудно воспринять, это раскрывается в духовной науке. И трудно пережить, потому что это уже касается очень высших эшелонов душевного восприятия.
Конечно, конечно.
Да.
Спасибо.
Самое значительное, я сегодня хотел вам сказать, что с одной стороны, изучение духовной науки, изучение шедевров, и потом надо ждать. Это очень такой момент. Люди обычно не хотят ждать, и в чем проявляется? Скороспелость. Проявляется то, что вот что-то увидел, что-то знает, и это самовнушение раскрывается очень сильным образом. Человек должен быть действительно скромным, и он должен знать, что только глубочайшее знание, до профессионального глубочайшего знания, раскрывается именно все эти способности постепенно. Это великое дело, дорогие мои. С 21-го столетия начинается раскрытие, восприятие духовных свершений. И я еще раз хочу подчеркнуть, то, что вы читаете духовную науку, это уже говорит о том, что душа уже добралась до реального переживания, своего происхождения. Иначе человек не станет ни слушать, ни читать духовную науку. Это великое дело не только слушать нас, о чем мы говорим, но и конкретное чтение духовной науки. В этом сквозит то, что в душе раскрывается величайшая любовь к Спасителю и раскрывается самым здоровым образом, потому что только духовная наука способна раскрыть в душе здоровым образом, дорогие мои. Это я особенно хочу подчеркнуть, потому что сейчас у нас постепенно начинается скороспелое восприятие душевных, духовных миров. Перевести это, значит, уже немного тронутые придут шизофреническими отклонениями. Глубочайшее, серьезное отношение к духовной науке не допустит, чтобы душа прорвалась бы скорее, быстрее. Прежде всего, глубочайшее знание духовной науки, глубочайшее знание всех шедевров, ну, подразумевается, разумеется, все это невозможно. И только тогда человек может правильно подойти. К этому, разумеется, добавится моральная, нравственная, человеческая жизнь, которую должен пройти с достоинством человека. Разумеется. Хорошо, дорогие мои.
Спасибо.
Да. Всего вам наилучшего. До следующей встречи. Всего вам наилучшего, дорогие мои. Чайзи Шедевра. Читайте духовную литературу и каждый воскресенье встречайте нас.